Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики Эмиль Паин. В конце 90-х годов, между прочим, был советником президента России. Мы поговорим о закономерностях исторического пути России, но и не только об этом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. Ну, собственно, придется, Эмиль Абрамович, начать все-таки с Кавказа, с Чечни. Снова убийства, правозащитники, сотрудники организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и Али Джибраилов были похищены и убиты. Все это напоминает похожее похищение и убийство Натальи Истемировой из мемориала. Как вы оцените ситуацию в этом регионе после Второй Чеченской войны и вот этого укрепления режима Рамзана Кадырова там?
Ну, вот вы обещали, что мы будем говорить о закономерности развития России.
Жизнь сурова.
А я не буду обманывать, я буду в рамках этих закономерностей все отвечать. Мне скучно, честно говоря, объяснять каждый отдельный факт, даже вот такой значимый, как убийство правозащитников. И в конце концов, зачем мне тогда нужен? У вас есть полно журналистов, которые могут комментировать каждый конкретный факт, придумывать в стиле пикейных жилетов или более разумно какие-то объяснения каждого конкретного обстоятельства. А меня интересуют общие закономерности. Так вот, все это укладывается как раз в общие закономерности того, что в России, на всем постсоветском пространстве, после распада СССР ни одного дня не было режима, называемого демократией.
Подождите, это... а как же с Прибалтикой-то?
В постсоветском пространстве, я имею в виду, конечно, за пределами...
То есть исключения есть сразу, да, минус три государства.
Минус три государства, причем вполне понятные, по вполне понятным причинам. Государства, у которых, по крайней мере, 20 лет уже был опыт государственной жизни и национально, nation state, так называемого. Всех остальных его не было. И возникает вот то, что вот называется патримониальный режим, режим, основанный на договоре патрона с клиентами, с начальством. Он имеет несколько разновидностей. Один из них султанский, где взаимоотношения начальника и подчиненных регулируются жизнью и смертью.
Это всякий, о Чечне.
Да, всякий, кто против, тот, значит, подвергается не каким-то там высылкам или экономическим давлением. Он под угрозой лишения жизни, причем ему даже не обязательно жить в Чечне, его могут найти и на Ленинском проспекте в Москве, или даже в Вене разыскать и грохнуть.
То есть Чечня, она стилистически, собственно, похожа на, ну, на Туркменистан, да?
И на Туркменистан, и на вообще режимы вот личной власти такого султанского типа.
Но ведь для нее не было характерно, для чеченского народа, вот нечто такое феодальное. Там же были родовые отношения. Собственно, феодализм в Чечне, да и в Дагестане в полной мере не вызрел. Даже был, как пишут, уничтожен фактически во время войн XIX века.
Не было там феодализма.
Вот-вот-вот. Вот. Я говорю, откуда же султанат?
В том-то и дело, что вне зависимости от определенного исторического типа устанавливаются очень похожие режимы на значительном пространстве. Во всяком случае, и, кстати, в Туркмении тоже не было реального феодализма. И там тоже очень сильные родоплеменные пережитки. 26 племен были известны еще и в Советском Союзе. Но в любом случае эта система не дает возможности формированию никаких элементов гражданского общества, никакой... Что такое демократия? Вот в рамках теории под демократией понимается не только, и не столько даже всего лишь избирательные процедуры, а система, при которой существует возможность реального участия населения повседневно, а не только раз в 4 года в управлении. Так вот, все, что мы говорим, это режим, который исключает участие, и уровни этого исключения разные, от самого высокого в Чечне, в Туркменистане и в ряде других республик Средней Азии, да и Закавказье, до сравнительно более равномерных, более, так сказать, благожелательных к населению, но тоже не дающий ему окончательного решения. Ну, скажем, Украина тоже патримониальный режим, где хоть и есть...
Есть избирательная демократия.
Да, есть избирательная демократия, есть партия, есть свобода слова. Только силы у этой свободы нету.
Влияния у свободы нету. Как сказать? В части случаев есть части?
Нет, я думаю, что нет, и поэтому количество возможных кандидатов – это узкая карта, которые тасуются вот из одних и тех же людей, и вероятность прихода какого-нибудь свежего человека практически равна.
А вот подождите, будут выборы, они тут покажут россиянам. Ну,
посмотрим, тогда продолжим. Пока я вам отвечаю, что происходит в Чечне. В Чечне происходит то, что и могло произойти. То есть установился режим персональной личной власти, который обеспечил себя такой охраной, что к нему лично подойти нельзя, зато эта метастаза расползается по всему Северному Кавказу. Тогда начинают взрывать и убивать министров в Дагестане, президента в Ингушетии, ну и так далее и тому подобное.
То есть это результат Второй Чеченской войны, да, я так понимаю?
Ну, отчасти вот и следствие.
Угли второй... из костра этой войны, да, в Чечне да. Их чуть-чуть притушили, а их разбросало по всему региону. Ну и что, теперь дальше будет вот все это продолжаться вот так вот? Элементы гражданской войны, как вы говорите, или я говорю, но вы это описали уже с убийствами там, тут и там, да, и в конце концов, что, и там в Ингушетии, в Дагестане, где-нибудь еще в Кабардино-Балкарии должны установиться режимы такого кадыровского султанского типа, потому что другими способами Россия не может имитировать, так сказать, лояльность этих регионов себе, федеральному центру, да, и а другими методами подчинять вот эти вот социально-религиозные движения не удается?
Я думаю, что и этими методами не удается. Это ведь тоже видимость, что что-то удается. Кадыров – это видимость стабилизации. Это стабилизация в одной точке, и то...
Ну, в лесах-то меньше стало партизан, там, террористов, как угодно назовите.
Это, опять же, неизвестно. Про 30 партизан, которые все время существуют, я слышал на протяжении 10 лет. Вот 10 лет правления Путина у нас, власти, мы празднуем. На протяжении всех 10 лет я слышу про 30-50 партизан, на которых уже, вот они уже должны были бы все сами уйти. А вот какая-то непонятная сила делает так, что они взрывают и эшелоны, и погибают, значит, направленные туда милицейские части из других регионов и так далее. Так что и это еще не стабилизация. Но некоторая относительная стабилизация военных действий в Чечне сопровождается значительным усилением военных эксцессов, военных, на территориях, где в период ни Первой, ни Второй войны их не было. То есть это Дагестан, это Ингушетия, отчасти Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Причем большого количества кадыров, я думаю, не будет. И вообще, скорее всего, в ближайшие годы ситуация будет заморожена. И большого, так сказать, эффекта она тоже не дает, потому что нет гарантии у властителя, что человек, которому даны сверхполномочий, действительно будет выполнять, блюсти интересы федерации, или, будем говорить, державы, а не свои личные.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в гостях в студии директор Центра этнополитических и региональных исследований профессор Эмиль Пайн, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду похищений и убийств чеченских правозащитников анализируем вместе с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с профессором Эмилем Паином. Сергей нам пишет, когда убивают женщин, это не закономерность, а невероятное ЧП. Пожалуйста, подтянитесь к соответственному моменту. Сергей, если вы посмотрите на наш сайт, вы увидите портреты убитых женщин, журналисток, и это уже стало не невероятным ЧП, а для России, видимо, закономерностью для того режима, который в России создан. Президент Дмитрий Медведев поставил правоохранительными органами задачу совершенно в Чечне убийство известной правозащитницы Зарема Сулаева и мужа Олега Джибраилова. Вот уже объявил высокопоставленный источник в администрации президента России. Месяц назад такое же поручение было дано по убийству Натальи Истемировой. Так что это все-таки становится такой действительно темой, ну, я не знаю, повторяющийся к ужасу, наверное, всеобщему. Но я вот вернусь все-таки к разговору опять о закономерностях. О закономерностях именно. Эмиль, скажите, ну вот хорошо, все чаще приходится слышать мнение в связи с этими, кстати, событиями. А нужен ли России вообще Северный Кавказ, этот чуждый элемент, который как будто сдерживает движение к модернизации, что это колония, от которой надо отказаться? Ведь действительно Чечня живет в совершенно ином, да и не только Чечня, о неконституционном правовом и политическом пространстве, чем другие части России. Я бы сравнил их, ну, может быть, с Хивой и Бухарой в Царской империи. Они там признавали верховенство белого царя, но правила там в жизни были совершенно другие, чем в империи.
Ну, правильно, так и происходит. Только вопрос можно поставить иначе. А отпустят ли республики Северного Кавказа, подчеркиваю, республики, а не весь Северный Кавказ, потому что Северный Кавказ – это и Ростов, и Краснодарский край, где проблема как бы жизни с Россией вообще не стоит, а речь идет о республиках. Так вот, отпустят ли республики Северного Кавказа Россию?
Угу. То есть сказать, это как в сказке, да, я его поймал,
да,
или...
Да, должен вам сказать, что в Дагестане есть такая поговорка: мы в Россию добровольно не входили и добровольно не уйдем. Угу. И, в общем, она отражает все. Она отражает идентичность. То есть мы и Россия сохраняется. Никакого, так сказать, полного растворения в России не существует. С другой стороны, кто же уйдет от того, что можно доить эту корову?
Ну, доят-то элиты, а не народ.
А что у нас решает народ? Где это у нас решает народ? В России, может быть, в центральной части он решает?
А в 91-м году не народ ли решал, куда идти от Советского Союза, от советской системы?
Ну, казалось тогда, многим казалось.
Казалось.
Мне поначалу тоже казалось, но потом стало понятно, что народ еще пока ничего решать не может. Но, во всяком случае, как бы мы ни обращались к 91-му году, сегодня, я думаю, мы с вами согласимся, что сегодня уж точно он не решает.
Угу. Ну, так что, если он не решает, то существует такая матрица, российская колея, и бог знает что, и всякая попытка вырваться вот в какое-то иное правовое пространство к институтам, а не к авторитетам, она оказывается обречённой. Сколько бы Россия ни через революцию, ни через реформы не пыталась себя изменить, да, из этого болота она никогда не может себя вытащить. Собственно, ну, самое такое яркое — это Ричард Пайпс на эту тему написал, есть и другие замечательные на эту тему пишущие, там и, ну, хоть Денис Драгунский, вот я тут прочитал, он там пишет, что России по-другому нельзя управлять, как там создавая всякие кормления и подвешивая воевод на вертикали, да, то есть все это обречено, вот эти дёрганья или имитации получаются, или кратковременные периоды, когда кажется, что страна идет там туда, в окно, в Европу, а потом оказывается опять где-то в той же самой бесконечной Азии.
Не нравится мне эта идея. Ни в каком отношении не нравится.
А жизнь же подтверждает все это.
Ну, почему? Это вам так кажется? Это интерпретация подтверждает, а не жизнь подтверждает. Вот кто-то считает, что жизнь подтверждает. А я считаю, что жизнь не подтверждает. А почему не нравится? Ну, не только потому, что всякий исторический фатализм и в гражданский, и эстетический мне не нравится. Не нравится мне и потому, что я отметаю претензии историков, прогнозировать будущее.
Это у нас конкуренция.
По принципу, как было, так будет. Нет, по научным принципам. Дело в том, что история развивается нелинейно. Всегда из точки бифуркации, так сказать, перелома. Кто мог сказать, вот Китай с 16 века до начала 20-го был на периферии мировой истории. Все его завоевывали, все грабили, все притесняли. Вдруг в конце 20 века, бах, рванул вперед. Кто, какая...
А откуда мы знаем, что он вперед рванул?
Ну, по крайней мере, вошел в число крупнейших сил.
Слушай, крупнейших экономических 700 миллионов беднейшего населения, нищее крестьянство, которое вот такая да, вот почти рабовладение, да.
Это одна сторона дела.
И этот пузырь может взорваться в любой момент.
Ну, вот когда взорвется, тогда и будет. Пока я говорю о том, что вот этот вот пузырь, вот с тем беднейшим населением, с отсутствием пенсий, с половиной населения, живущего еще в деревне, с 30% экономики, которую делают патриархальные, он дает, он превращается во вторую экономику мира.
Не, никто же не спорит, что это мастерская мира, но да, в мастерской мира может случиться бунт.
Может, вот когда случится, я про то и говорю, пока нету оснований делать выводы по принципу «так было, так будет». Во-вторых, это метафора. Колея, многоколейка, дорога. Метафора, кстати, не очень удачная, потому что в русской традиции никакой колеи. Всегда распутье. Рыцарь стоит на распутье, думает, куда пойти, бездорожье.
Рыцарь – это не русский.
Ну, хорошо, витязь.
Это витязь, завоеватель.
Витязь русский. Витязь у нас стоит на распутье. Гоголь вопрошает, куда мчится, непонятно. Так что
Он по Украине мчался.
Но самое главное, метафоры всегда ложные, потому что существуют определения. Вот, скажем, есть понятие инерция. Тело или явление сохраняет состояние покоя или прибыления на движение. Пока не встречает с неким новым импульсом или трением. Поэтому я могу сказать, что пока что импульса маловато для перемен. А почему должно меняться? Вот как вы думаете, подавляющее большинство населения, оно относится к происходящему с большим, так сказать, недоверием, с негодованием?
Да наоборот, довольное, благосостояние росло до последнего времени.
Ну так а чего должно меняться?
Социология, какие там рейтинги у президента,
и какие же
у того,
условиях,
хоть у другого.
Так какие же в этих условиях должны быть импульсы?
Ну, кризис, разочарование, безработица, потеря надежд и так далее. Знаете, революция происходит во многих случаях не в тот момент, когда падает жизненный уровень, а в тот момент, когда приходит разочарование.
Давайте к этому вернемся. Но пока мы определили, что проблема не столько в колее, не столько в культуре. Понимаете, у нас нет времени, я многое мог бы рассказать о мифических основаниях и этих самых культурных матрицах. И о том, что в России проблема состоит не в избыточности традиций, а почти...
Подождите. Что ж, не российская же традиция неуважения к закону?
Почти полный...
И власти, и гражданина. Все они уважают закон.
Вот еще один элемент.
Читаем Салтыкова-Щедрина.
Правильно. Я об этом много раз писал.
Да.
Вот еще один элемент этих выводов, почему я с ними не согласен. Ощущение такое, что люди читают только про Россию. Что делается в мире, что делается рядом, никого не интересует. А начиная с начала 90-х годов проводят сравнительные исследования, которые показывают, что в большом количестве стран, практически во всех странах посткоммунистического мира, включая ту самую Прибалтику, которую я выключил, когда говорил о патримониальном режиме, наблюдаются одинаковые процессы. Такой же уровень, практически такой же уровень неуважения к закону, как и в России.
А что ж им помогает?
И это понятно, если законы, это понятное следствие тоталитарного режима, если законы не усвоены, а вдавливаются насильно, то происходит отчуждение и от закона, и от власти. Причем чем более чужая власть кажется людям, тем больше они отчуждаются и от власти, и от закона. Поэтому, кстати, очень закономерно, что уровень отклонения, вот уровень нигилизма к закону, скажем, в Прибалтике, в новых независимых государств Балтии, даже выше, чем славянские государства. Это данные последних исследований, сравнительного социального исследования, которое было проведено в 27 странах Европы. Так что строгость не только российского, но и украинского, и грузинского, и эстонского, и польского смягчается необязательностью его исполнения.
Ну, вы утешили. Давайте мы в конце часа, получаса слушателя подключим. Иван из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Ильи Люпаеву.
Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, у меня тут вы уже много что наговорили. Вот что касается истории, то я не понимаю, почему она трактуется только как инерционная. История, вообще-то, она находится в естественном эволюционном развитии. И если это правильная наука, то она должна отражать именно это развитие, а не инертность. А вот что касается законов, то, мне кажется, они тогда будут поддерживаться населением, когда они будут соответствовать естественным каким-то нормам, естественному укладу, а когда они не соответствуют, то получается...
А, то есть они вопреки традиции в России сейчас такие законы, да?
Ну, это и близко нет. Ну, что же я вам буду говорить, вы это прекрасно понимаете.
Ну как, то есть законы плохи, потому что они не соответствуют российской конечно, традиции. Эмиль, пожалуйста.
Я правильно понял.
Да, мы поняли, да.
Ну, я знаю эту новую версию. Я говорю, значит, они не соответствуют традициям Грузии и Украины, и Эстонии, и Польши, и Чехии, потому что примерно в равной степени нарушаются. Причем заметная зависимость какая-то странная с этой традицией происходит. Группы стран, которых она почему-то соответствует, она совпадает еще и с уровнем социально-экономического развития и образования и так далее. Ну, скажем, в Северной Европе она максимально соответствует традиции. В странах Южной Европы, скажем, в меньшей мере соответствует. В Восточной и Центральной еще меньше. Очень хорошо вписывается, связано с историей, скажем, авторитаризма этих государств. В Италии еще в начале 20 века... После войны 40 лет правила одна и та же партия.
Ну вот, тут пишут нам как раз про Италию, где мафия там воровала, убивала и так далее. Правильно. Никого на Западе это не смущало. Смущало, Александр. В Колумбии пишут, он убивает...
Россия сегодня это Италия 70-х.
Вы по исследованиям?
Да, по цифрам, по исследованиям, по уровню коррупции тамошней, по доле лиц, есть исследования, замечательные исследования Патнема, которые проводил по Италии, показывал, как были отчуждены от закона значительные части территории Италии, особенно юга и центра.
Ну что ж, Эмиль Паин нас успокоил, что Россия в своем безобразии не одинока в истории. И об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 11 августа в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. И вот там о Чечне, Абхазии, Осетии.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне похоронена правозащитница Зарема Содулаева и ее муж Олег Джибраилов, которые найдены убитыми во вторник в пригороде Грозного. Российские правозащитники в связи с очередным громким убийством потребовали от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. В обращении, которое подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и другие, произошедшие расцениваются как внесудебная казнь. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пуч и докладчики ПАСЕ шокированы убийством чеченской правозащитницы Заремы Содулаевой и ее мужа. В специальном заявлении представителей ПАСЕ говорится, что ситуация с безопасностью правозащитников, которые работают в Чечне и на всем Северном Кавказе, должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. В Махачкале убит журналист Малик Ахмедилов, корреспондент газеты «Хакикат. Истина», издающийся в республике на аварском языке. Главный редактор газеты Али Камалов рассказал «Радио Свобода», что считает, что преступление имеет политическую подоплеку. Оценку письму президента России Дмитрия Медведева президенту Украины Виктору Ющенко даст сам Ющенко, поскольку послание было адресовано лично ему. Об этом сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандоги. В своем послании президенту Украины Медведев обвинил Киев в антироссийской политике и заявил о том, что в сложившейся ситуации посол Михаил Зурабов не может прибыть на Украину. Кувейт объявил, что планировалось нападение на американскую военную базу.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики Эмиль Паин. 8-800-200-22-12, телефон, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать, будьте активны, на номер плюс 7-903-743-28-01. Ну, давайте посмотрим, что нам и прислали. «Царская Россия не смогла укротить Кавказ. Нынешняя Россия тоже не может. А почему это удалось советской власти? Не потому ли, что она хоть была не вполне демократичной, но народной, пишет Анатолий. Ну-ка, давайте-ка о советской власти, которая там прошлась Карфагеном по Кавказу. Пожалуйста.
Ну, а какая нам разница, когда вдарит? Советская власть не укротила, а создала все то, что мы сегодня получаем. Есть периоды, когда пружину скручивают, а есть пружина, когда она бьет по лбу. Так вот, период советской власти и депортаций, которые прошлись по Северному Кавказу, сейчас очень хорошо отражаются. О них вспоминают неоднократно. Под идеей «отомстим за депортацию» неоднократно поднимались люди уже сейчас. И в Ингушетии, и в Чечне, и в Балкарии. Так что...
А что ж, не только же советская власть депортировала. В конце концов, мухаджиры были, люди, которые уехали с Кавказа во время завоевания, собственно, царской России, которое, мягко говоря, было тоже не таким, ну, недобрым, ну, прямо скажем,
должен вам сказать, что вспоминается и эта история, но просто чем ближе история, тем легче она воспринимается. То, что можно вспомнить по книжкам, доступно читающим книжки. Кстати, не все их читают, в том числе и исторически. А другое дело, та история, которую помнят живые еще люди, которая передается из уст в уста от деда к отцу, значит, она просто куда более значимая и более влиятельная. В этом смысле, разумеется, то, что произошло во время Первой Кавказской войны, играет роль существенно меньшую. Хотя вспоминают, и сейчас вспоминают эти завоевания, и то, что исчезли целые народы с лица земли, вспоминают. Убыхи, например, вспоминают, что вот они были.
Ну, все черкесы,
и,
да.
И исчезли, ну и так далее. Но последние события вспоминаются чаще и больнее отражаются. Так что, что же это было за умиротворение, которое потом, значит, отражается революциями. Точно так же можно было сказать и о умиротворении Польши. В одни времена пришел Суворов, умиротворил, а в другие времена вспомнили Суворова и воевали до полного выхода. Кавказ сегодня – это то же самое, что Польша в царской России.
Нас и даже в России больше... теперь судят за экстремизм, когда высказываются подобным образом там, да, по поводу Кавказа. Да, возбуждают уголовные дела, между
прочим. Ой, вы меня напугали.
Да я не напугаю, я вам рассказываю. В Нижнем Новгороде там один товарищ написал вот про Северный Кавказ, который нужно отделить. Там уже и дело есть.
А я-то говорил разве отделить? Я же говорил прямо о противоположном.
А Польша-то отделилась, вы намекаете.
Да ладно, это можно что угодно приписать.
Да, это точно, конечно, можно приписать. Но если вот вернуться все-таки в колею, опять же, да, вот да, в эти дни говорилось очень много о грузино-российской, российско-грузинской войне, и о том, между прочим, что, опять же, это колея российская, империализм, стремление к экспансии, агрессии, и, собственно, для многих вот то, что случилось в Южной Осетии, и с Южной Осетией, которая де-факто, ну, если не аннексирована, то, по крайней мере, так, колонизирована, оккупирована Россией, это доказательство того, что вот этот вот российский империализм, он неизживаем.
Да что за колея? В Грузии это как раз чистый конструктивизм. В том смысле, что уж образ Грузии в русской культуре был, как говорил Мандельштам, эротический, и не просто любовный. Все поэты прохаживались по этому поводу, и действительно, единственная православная страна на территории Закавказья, породненная кровно с царями, с князьями, с поэтами.
Эмиль, это у нее был хороший пиар в 19 веке, да. А плохой
так вот,
стал так сейчас.
Так вот я вам хочу сказать, за несколько дней можно сломать исторически сложившийся образ, довести его до...
Да, только 30% сейчас по опросам хорошо относятся к Грузии.
До противоположного.
А было 70%.
А что, а Украина по всем опросам...
Ну, сейчас-то пополам.
Многие
напополам.
Годы. Это самые свои. Еще великий писатель наш Солженицын говорит, так что это, один народ. И я, говорит, наполовину украинец, и так многие считали. В два счета можно сломать сложившийся веками образ и сделать врагов. Так что
всегда надо больше... спрашивать, зачем и кому это
так,
выгодно.
Вот. Так что это больше не колея, а больше конкретные интересы.
Ну, а если но я про думаю, войну-то что... говорить, все-таки где там интересы? Если это не колея, если это не неизбежность для России вступать в разные вот такие вот
конфликты с соседями? То есть простой, очень простой интерес. Совсем простой.
И какой же интерес?
Называется маленькая победоносная война, которая часто очень нужна для того, чтобы отвлечь от больших проблем. Вот мы с вами начали о том, что 80% населения поддерживает. Это, кстати, очень интересный факт. Потому что впервые наша страна живет совершенно не так, как жила веками. То есть страна перестала быть мобилизационной. Всегда власть поддерживала свою силу, мобилизуя население. А сегодня она поддерживает, демобилизуя. Сегодня она превращает общество в телезрителей. Сегодня степень манипуляции массовым сознанием выше, чем когда бы то ни было. И не только потому, что возросла мощь информационных условий. Ослабли традиции, которые как-то регулируют. В том-то и дело, что...
Смотря где, на Кавказе традиции
нет,
есть
виду,
и во многих национальных республиках.
Я говорю о том населении, которое составляет 80% граждан нашей страны.
Городское, атомизированное, индивидуализированное.
Да, именно об этом. О городском, атомизированном, разомкнутом, которое не воспроизводит традиции, потому что для воспроизводства традиций нужны сообщества. Вот оно потрясающим образом мобилизуемо и
мобилизуемо,
манипулируемо, потому что сегодня его как раз манипулируют не в сторону мобилизации, а демобилизации.
Так может, это и хорошо?
Все спокойно, правильно. Ну, для кого хорошо?
Для власти хорошо.
Для власти замечательно, совершенно с этим согласен.
А зачем тогда демократические декорации с имитацией выборов сохранять?
А неприлично.
Просто чтобы в общество ходить потом в гости, в
западное. Да, существуют уже некие мировые стандарты. Мы находимся в ООНе, в всяких европейских сообществах, на восьмерку ездим. Олимпийские игры у нас есть, и совсем уж не по-людски. Нехорошо. Гости не будут ездить, руки не подадут, исключат из каких-то приличных клубов, ну и так далее и тому подобное. Поэтому имитация нужна.
Да, имитация нужна. Так все-таки, если говорить о модернизме...
Нужна для, я имею в виду, если с точки зрения той логики, какую мы рассматриваем.
Но получается, имитация всего, да, имитация модернизации, имитация демократии, имитация прогресса. Везде имитация, но если, как-то, знаете ли, этот телеящик выключится или нефтяных денег будет не хватать на прокорм электората, тогда что?
А вот тогда,
на что опираться тогда?
Вот я про то и говорю. Вот поэтому я исключаю идею колеи, матрицы и так далее и тому подобное. Всю эту игру можно вести только до определенной степени. Все же страна находится не просто в состоянии смотрения за другим миром, она находится в состоянии конкуренции, как и все другие страны. конкуренции мировых экономических систем. И поэтому, скажем, вот эти волны, которые, начиная с 1825 года, как вот вывели многие теоретики, волны демократизации и модернизации распространяются по миру, они определяются именно тем, что существует конкуренция систем, конкуренция экономических укладов. Эти волны, правда, вот в этом-то и интерес, они не поступательно линейные, вперед и выше.
А сейчас-то какая волна? Повышательная или понижательная?
Сейчас,
по части,
знаете, я вам расскажу просто несколько слов про волны, потому что это, хоть и известная в политологии теория, но нашим слушателям, боюсь, совершенно неизвестно. Эта теория приливов и отливов, которую в 91-м году представил Хантингтон, Даль, Шмиттер, ну и другие. И она показывает, что количество стран, начиная со второй половины XIX века, которая переходит на путь демократизации, превышает количество стран, которые утекают в обратную сторону. Но, тем не менее, каждое движение сопровождается приливом и отливом. Был первый отлив в 20-х годах, когда появился в 20-30-х годах. Был огромный второй отлив в 50-х-75-х годах.
Когда... Не такой кровавый, правда.
Не такой кровавый, но из 32 государств со свободно избранным гражданским правительством в 58-м к 70-му почти треть вернулись к авторитаризму. Более того, тогда у сторонников колеи, только тогда она так не называлась, было повода куда больше. И пессимизму, кстати, в научном мире было намного больше. Считалось, что, вот как говорил наш слушатель, традиция не пущает ни Латинскую Америку, ни Африку, ни Азию.
Ни православную Грецию.
Ни православную Грецию и так далее. Но с тех пор большая часть Латинской Америки уже овладела, преодолела эту страшную свою болезнь. И с православными странами тоже проблем нет, и не только с Грецией, и Кипром, и с Болгарией, и с Сербией,
и
с Румынией, да. И многие другие преодолели эти якобы врожденные неготовности. Но откаты все равно есть. И вот сегодня на путь отката вступили те государства, которые объявили о демократии в 91-м году. Ну, объявить-то они могли.
А ресурс... называют ее суверенной.
А ресурсу для демократии у них и не было.
Ну, давайте мы еще со слушателями. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Эмилю Павлову.
Здравствуйте, у меня три реплики коротких, разрешите?
Да, но коротких.
Да, первая реплика, примерно 50% населения у нас живет в мыльном пузыре, который усиленно надувает, который наверняка скоро лопнет, это первое. Второе, по поводу Китая, что там 60-70% бедных, что будет внутренний взрыв. Самое страшное, если произойдет внешний взрыв именно Китая на внешние страны, внешние границы. Это будет хуже намного. И по поводу закона, что у нас не уважает закон. Если я говорю чиновнику, вы нарушаете закон, я и слышу в ответ, а кто сейчас не нарушает закон? Поэтому такие действия из самого народа. Вот и стараются они тоже так же нарушать, смотря на то, как делают это руководство страны и все чиновники.
Понятно. Дурной пример. Ну, давайте с конца начнем. С дурного примера, по-моему, это самое важное. Не Китай, не мыльный пузырь. Там экономические мили. А вот именно этот пример, ну, да?
Да.
Ведь
да.
Бывают же примеры, когда, знаете, элита, вот... подождите, ну когда элита, она все-таки мобилизуется и ведет за собой народ, да?
Да.
Есть такое, бывало,
да,
же, и
да,
в российской истории бывало.
Да, да, да.
А теперь вот что-то другое.
Знаете, есть такое слово коррупция. А вот что значит коррупция? Разложение происходит. Так вот, вот тот режим, о котором я говорю, имитационной демократии или патримониализма, он еще Вебером было доказано, что он находится в состоянии разложения, что он непрочный по определению, потому что там происходит дебюрократизация. В каком смысле? Чиновник перестает выполнять государственные функции. К нему бессмысленно обращаться с оценками национальных интересов. Он блюдет не национальные интересы, а свои. Значит, если элита или верхние слои, у нас многие говорят, что нет никакой элиты, есть просто высший слой который не задает норм, он их развращает, он их, так сказать, ломает.
Ну да, гниет,
да,
с головой.
Да, гниет с головой. Так вот, если это позволено и Лете, то, разумеется, позволено и населению.
Так значит, это традиция?
Ну, в общем-то, в известном смысле и традиция, если станет... Традиция – это то, что вошло в поколение и выполняет регулятивные функции. Должен вам сказать, что воровство все-таки не стало, скажем, легитимной нормой. Все понимают, нехорошо это. То есть, как бы традиция не освещает это явление. Это привычка, которая не стала нормой. Но это отдельный разговор. Я могу сказать, что пока происходит действительно процесс разложения остатков традиционной этики, и это очень опасная вещь, потому что нельзя представить себе ситуацию таким образом, что наступит великий день, в результате проигрыша мировой конференции, конкуренции, все решат, будем строить новый мир, новую экономику и будем делать настоящую подлинную демократию вместо квази-имитационной. А с чем? Без человеческого ресурса, который не только понимает, что есть мыльные пузыри, но и готов еще их исправлять. Вот у нас желающих покритиковать очень много. Количество людей, готовых, так сказать, к самосовершенствованию, к признанию того, что и он виновен, а не только начальник, значительно меньше.
Ну, вы к покаянию, что ли, призываете?
Ну, нет, покаяние я в него не верю.
Но
я призываю к тому, что каждый должен делать свое дело, в том числе и те, кто занимается просвещением, просвещать. И это не последнее дело.
Но некоторые ваши коллеги, они даже решили, что лучше вступить в партию «Единая Россия», чтобы улучшать, как раньше вступали в КПСС, и делать свое дело.
Ну, это их дело, как они там хотят.
Правда.
Я хочу сказать, что если я не верю в исторический фатализм, то я и не верю в, так сказать, безграничный оптимизм. Некий поезд, который подадут к перрону и поедем. Вот и модернизацию, и демократию, и новые нравы, и новую культуру нужно делать.
Ну, к чему и власть призывает. Дмитрий из Москвы, пожалуйста,
так
ваш вопрос.
В этом смысле, значит, я, может, с властью и солидарен.
Ну, да.
Не обязательно мне быть с ними все время против.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Да, здравствуйте, простите, у вас такой эмоциональный эфир получился. Честно говоря, вот можно даже не поспеть за теми темами,
которые вы мелькают. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Вот, меня очень заинтересовала тема маленькой победоносной войны, и очень сожалею, что вот вы как-то перестали говорить о мотивациях. Вот с моей точки зрения, как раз там-то и кроется. Вот все, о чем вы сейчас говорите. Я живу в Москве. Нашей страной управляют граждане, наши граждане, сотрудники силовых структур, вот, ФСБ. И вот что им взбредет в голову в силу их там культурных, воспитательных, я не знаю уже даже просто чего, не знаю лично ни Бакатина, ни Путина, ни кого-то из них. Вот захотят они... Да, знаете, до анекдота. Мирятся, дружат со Штатами. Захотят, они воюют до абсурда. Все доводят до абсурда. И мне кажется, что вот здесь вот как раз кроется причина и конфликта на Кавказе. То есть вот с моей точки зрения это абсолютно точно, что война с Грузией и вот конфликт нынешний с...
Ну, с Украиной теперь,
да,
начали.
С Украиной, ссориться. Ну вот я просто пытаюсь понять, там лично с Ющенко или с Украиной, да, вот как вот так вот выбираю выражение. Вот, а на самом деле заразили меня этим темпом беседы, вот, очень трудно формулировать мысли на такой скорости. Вот, а на самом деле все очень просто. Вот есть непонимание, отторжение, неприязнь у наших руководителей, президента в том числе, к такому понятию, как НАТО. Вот и все. Mm-hmm. То есть вот этот страх, он стоит в основе всех действий.
Понятно. Ну, я попробую упростить. Наверное, это все-таки вот эти советские культурно-политические стереотипы, которые были заложены в головы управляющих страной людей, выходцев из высшей школы КГБ и так далее, вот они до сих пор над ними давлеют, да? Они, может, даже пытаются выломиться из этой
схемы, или нет? Мой слушатель несколько раз повторил, все очень просто, и это мне резануло слух. Все на самом деле очень сложно. Куда сложнее сложнее, чем мы это описываем, поскольку мы действительно в таком темпе, и, по-моему, я не знаю, о каких темах мы сегодня не успели поговорить. Но я вот что хочу сказать. Для меня важно не только, не столько то, что из какого ГБ они вышли или из какой там службы, сколько то, что несколько человек, стоящих на мавзолее в пыжиковых шапках, по-прежнему управляют. И сегодняшний, я сегодня целый день слушал, что сказал один из людей в пыжиковой шапке. Я вспомнил...
В видеоблоге вы имеете
в виду? В видеоблоге.
Да.
Я вспомнил совершенно Советский Союз. И рассуждение о том, почему Суслов стал первее Косыгина, или наоборот. И вот это наше обсуждение. И вот пока страна размышляет на тему, почему Пупкин впереди Пипкина.
Ну да, черный
вот,
ящик.
Вот так вот оно и будет.
Ну что, из черного ящика вышел Дмитрий Медведев, значит, и сказал, что значит, будем с Украиной что-то такое делать.
Мы в этом деле не участвуем. В лучшем случае комментируем. И пока будем в лучшем случае комментировать, то так оно все и будет и продолжаться. Вот это действительно просто.
Ну, хорошо, давайте еще раз послушаем народ. Филипп Николаевич, пожалуйста, ваш вопрос, Эмилю Паину.
Добрый вечер, друзья. Значит, несомненно, вы ведете верную беседу, но я тут понимаю то, что, значит, понимаете вы. В общем-то, бихевиоризм, значит, поведенческое, да, состояние в нашем государстве определено уже давно, еще с 12 века тогда получается. Каким образом можно ориентироваться на бывших членов Политбюро и ЦК КПСС в таком же плане сейчас квадратно-гнездовым способом сидят те же люди? Спасибо.
Не верю я в такой бихевиоризм 12 века. Не верю. Вот хоть убейте меня, не верю. Потому что это, что это такое? Это представление о природе, какое было в 18 веке, когда считали, что в природе есть, скажем, теплород или другой жизненный сок, а время это похоже...
Кругом солнечный эфир, да?
Да, кругом эфир. Вот он это очень понятная, простая штука. Конечно, трудно себе представить время как соотношение. Прощение, можно говорить, все очень просто. А куда сложнее. Потому что просто то, что сейчас есть. А вот из чего, откуда ноги растут, почему так долго вот эти пыжиковые шапки на мавзолее...
Но это уже не пыжиковые.
Ну, какая разница?
И не на мавзолее,
ну, не на
а в видеоблоге,
да, ну, не важно.
В интернете.
Но ничего же не изменилось.
В Первом вот канале.
Эта модель-то не изменилась. И почему она устойчива? Вот это очень интересно. Меня это
заставляет... Ну, вы там были. Политбюрошные традиции, собственно. И вы должны понимать, как эти люди себя ведут.
Именно где потому, что я был. Я могу сказать, что это было совсем не так. Я ходил до свитера, не в пыжике. Не стоял ни на каком мавзолее. Ну и много чего я еще могу сказать. Это было время, когда туда пришли люди, которые во что-то искренне верили, и что хотели, что они еще мало чего понимали.
Сейчас скажут, какого понаделали,
90-е там. Ну, пусть скажут это. Я вам высказываю, что я как к этому отношусь.
Слушайте, а с вашей точки зрения, вот и как отнестись к такому тезису, что Путин – это классический контрреволюционер? Был революционер Ельцин, пришел контрреволюционер Путин, и так все ввел в состояние застоя, ну и при том, что, конечно, серый человечек, но оказалось, что есть некие способности, там, охмурять умеет собеседников и нравится народу. К десятилетию премьер-министра.
Я могу, хочу сказать, что формула «мы имеем такое правительство, какое заслуживает»,
заслуживает, и оно нас имеет.
Абсолютно в полной мере. Поэтому я могу сказать, что Путин или, не, или кто-то другой такого же рода был востребован в то время и сейчас еще вполне в спросе. Вот это для меня самое главное.
А вы видите разницу между Путиным и Медведевым?
Очень небольшую.
Да, вот нас упрекают, что мы не к меру употребляем слово «элита». Сурков, Сечин, Шувалов, не дай бог, Путин – это не элита.
Это правда, это правда. Так. Хотя спор о том, что такое элита, ну, это существует термин, и в социологии, и, прочее, да, и политологии, и так далее.
Андрей пишет: «Никогда не разлучить русских с украинцами, спаянных воедино навечно. Никакие политиканы-временщики не смогут это сделать».
Услышал «спаянных», подумал про себя. Это я, что ли, разрушаю? Паин?
Нет, но они как-то, вот наши слушатели намекают, что все-таки вы же сказали где-то про там единый народ, про Солженицына. Некоторые, наверное, верят, что есть единый народ.
Ну, я бы тоже хотел верить. Уж мне-то сам Бог велел. Я родом из Киева. У меня там могилы предков. Да и сейчас родственники живут. И совсем не хотелось бы жить в враждебном государстве. Но, увы. Уж это-то мы точно видим, как в два счета, уж такие прочные стереотипы, как один народ, взламываются, ну, даже с небольшими, в общем-то, энергетическими усилиями.
То есть Беларусь и Украина стали национальными государствами уже окончательно и бесповоротно?
Ни та, ни другая не стали национальными государствами в том плане, как это описывает социология, но тот факт, что маловероятно, что они войдут в единое политическое государство, это, по-моему, очевидно.
Ну, давайте, Ефим, коротко, последний вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я не согласен в вопросе в отношении, что у нас нет традиции воровства. Внимательно посмотрите историю Советского Союза, а в конце уже 2 миллиона каждый год задерживалось несунов. Понимаете? Поэтому это традиция. А какие взятки берут чиновники?
Понятно, Ефим, все поняли, поняли. Пожалуйста, да.
Понимаете, это вопрос о том, как что называть. Кто же будет спорить о том, что у нас многолетно, многие годы, десятилетия и века воруют.
А ну, может, это была борьба за рыночную экономику?
Понимаешь, у нас еще чаще снег идет. Каждый год идет снег. Можно ли назвать это традицией? Это отдельный разговор о том, что такое традиция. То, что это очень длительная практика, в этом нет ни малейшего сомнения. А вот какова природа этой практики? То ли она передается по каналам культуры, то ли она определяется воспроизводством неких социально-экономических отношений, это вопрос иной.
Но борьба с этой практикой, она, увы, успеха не имеет.
Борьба и успеха не имеет. Но это, кстати, очень важно. Понимаете, как важно определить, какова природа заболеваемой. Это зараза или это генетическая? Точно так же очень важно определить и причины, ну, скажем, всяких таких явлений, как, скажем, длительный отказ от соответствие от принятия закона или уважения к закону. Что это? Формируется некими культурными нормами или воспроизводством одних и тех же социально-экономических
и
отношений?
И ваш ответ?
Я полагаю, что и то, и другое, в общем-то. Но в большей мере виной являются вот именно эти социально-экономические отношения.
Uh-huh. Ну, значит, это все-таки лечится.
Это все-таки более лечится.
Оптимистический, да, ответ, да. Эмиля Паина.
Ну, вот хоть в этом я оптимист.
Да, нашего гостя, директора, да, Центра этнополитических и региональных исследований, профессора Высшей школы экономики, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. И я напомню, что в программе «Время свободы» 11 августа итоги дня подведет Андрей Шарий. Убийство правозащитников в Чечне. Дмитрий Медведев отложил приезд российского посла на Украину и решение суда Таиланда.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Расстрельный список правозащитников. Кому выгодно?
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес. У Кремля идиосинкразия на Виктора Ющенко.
В блогах Свободы.
Сталин поэт. В блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».